Муни Витчер. Нина, девочка шестой луны. Читает актриса Юлия Тархова. Книга первая. Глава первая. Черная звезда. Была глубокая ночь. Полная луна казалась подвешенной к небосводу. Мириады звезд сверкали, словно голубые и розовые лампочки. Их свет проникал в маленькую комнату Нины, отражаясь в ее больших голубых глазах. Она только что проснулась и, сидя в постели, смотрела через открытое окно на это волшебное зрелище и думала, думала. Ей нравилось мечтать о том, как она летает там, высоко в космосе, среди звезд, дотрагиваясь до них руками, открывая для себя неизвестное на пролетающих планетах и галактиках, в мирах загадочных и никогда еще не посещавшихся людьми. Она была твердо убеждена, что Земля всего лишь одна из населенных живыми существами планет во Вселенной, что жизнь во Вселенной есть, и еще какая. 2 месяца назад она написала синим фломастером несколько строк на фанерной дощечке, которую потом прибила в изголовье кровати. «Мы, маленькие существа с серым мозгом, должны еще многое постичь и понять. Мы, прожившие всего ничего, должны смотреть в небо и думать». Нине очень захотелось записать эти волнующие слова после того, как она прочитала заключительную главу «Затерянных миров» последней книги Бериана Бирова, русского писателя-фантаста, умершего при загадочных обстоятельствах. Этот писатель ей очень нравился, почти так же сильно, как Тадина де Джорджес, самый знаменитый алхимик, живший в 17 веке. Она немного поскандалила с тетей Андорой, которая была категорически не согласна ни с написанным, ни с идеей повесить на стену этот ужасный кусок фанеры. Ссора кончилась тем, что в наказание Нине была запрещена ее обычная вечерняя прогулка по парку. «Полная бессмыслица. Что ты написала? Ты такая же, как твой сумасшедший дед, который сломал жизнь моей сестре Эспасии. Ты такая же безмозглая, только в юбке», — верещала тетя на весь дом, и дверь перед ее носом пришлось захлопнуть с такой силой, что закачались картины в коридоре. Хотя с тех пор прошло 2 месяца, тот день Нина помнила очень хорошо. Она провела в молчании и одиночестве целых 6 часов. И все из-за 4 строчек. Только много позже она поняла, что это был первый сигнал из будущего. Нина была странной девочкой. То, что она гениальна, не замечали многие взрослые, считая ее просто взбалмошной и непослушной. Ее загадка была в генах, в той ДНК, переданной через поколения прародителями, о которых она в свои 10 лет ничего не знала. Единственное, что она знала точно, ее неудержимо тянуло в небо. Летать. И познавать. Посреди ладони, на правой руке, у нее было маленькое родимое пятнышко в форме 5-конечной звездочки. Она верила, что это знак судьбы, ее ожидавший. Точно такая же звезда была и на ладони ее деда Миши. Миша, отец Нининой матери, был русским, но сейчас жил в самом загадочном и очаровательном городе мира – Венеции. Михаил Мизинский, таково было его настоящее имя, был старый алхимик и философ, обретший знания о будущем. Он знал, что скоро, всего через несколько дней в жизни его маленькой внучки начнется период перемен, необыкновенных волшебных приключений. Поэтому Миша заранее начал обучать Нину некоторым алхимическим премудростям и объяснил ей смысл родимого пятна в форме звезды. Этой ночью, в то время как луна плавала в синих глазах Нины, родимое пятно начало изменяться, лучи звезды стали чернеть. Ладошка становилась все темнее, и это оповещало о неотвратимом трагическом событии. Странная метаморфоза продолжалась в течение 2 дней. Девочка чувствовала, что происходит что-то неладное, но что не знала. А пока она, глядя на луну, расчесывала свои длинные каштановые волосы и время от времени гладила верного друга, дога красавчика, лежавшего рядом. «Знаешь, красавчик, я уверена, что однажды полечу в космос и открою много тайн. Здесь, на Земле, пока неизвестных», — говорила она шепотом, чтобы не разбудить противную тетю Андору, которая только недавно ушла спать, устроив обычную головомойку по поводу беспорядка в Нининой комнате. Тетради, книги, игрушки, десятки пузырьков с разноцветными жидкостями были разбросаны по всему полу. Нине нравился беспорядок, потому что только хаос позволял ей приводить мысли в порядок. Ей было хорошо в этом доме в Мадриде, в старинном маленьком двухэтажном особняке, в семейном гнезде ее бабушки, княгини Марии Луисы Эспасии де Ригейра, обожаемой жены деда Миши, умершей в Венеции при родах дочери, будущей Нининой мамы. Княгиня покинула Мадрид в 1960 году и отправилась жить со своим мужем Мишей в Италию, на очаровательную виллу в Венеции, которую Миша назвал в ее честь «Вилла Эспасия». И в испанском доме о ней напоминало многое. Когда Эспасия последовала за мужем в Италию, ее сестры, старые девы Андора и Кармен, продолжили жить в Мадриде, сохраняя то, что еще оставалось от наследия рода де Ригейра, когда-то знатного и богатого, но позже разоренного непомерными долгами. Бабушка Эспасия была очень красивой женщиной, страстно обожавшей искусство и классическую музыку. Она провела детские годы в этом доме с белыми и розовыми стенами. Вазы, картины, скульптуры и антикварная мебель украшали его комнаты, пахнущие лавандой, и повсюду сохранялись следы ее пребывания. Однако Нина не чувствовала этот дом своим. Мадрид никогда не смог бы стать ее городом. К тому же ее вводила из себя постоянная ворчливость Андоры, которую не могла унять даже добрейшая и ласковая сестра. Андора и Кармен не походили друг на друга абсолютно ничем, ни характерами, ни вкусами. Андора одевалась во все темное и не любила животных, тогда как Кармен всегда была одета в яркие солнечные тона, весело насвистывала легкие мелодии и обожала зверят. Нина жила с ними с того времени, как ей исполнился год, а ее родители получили заманчивое предложение из ФЕРКА, Международного научного центра, находившегося в Москве и занимавшегося исследованиями в области внеземной жизни. Вера и Джакомо были авторитетные ученые в данной области, и к этой работе шли долгие годы, ценой многих жертв. Но ФЕРК был не тем местом, где можно проводить с ребенком 24 часа из 24. Нина не могла оставаться в Москве, потому что за ней некому было приглядывать. Родители не решались отправить ее в Венецию к деду Мише, поскольку мать Нины, а его дочь Вера, не была уверена, что ее старому отцу будет по силам заниматься внучкой. В результате нашли решение. Нина отправилась в Мадрид под опеку двух теток. Миша был вне себя от гнева, хотя в глубине души знал, что рано или поздно обожаемая малышка Ниночка будет жить с ним. И сейчас, вглядываясь в звездное небо, Нина чувствовала себя ближе к родителям. Может, в этот самый момент и они там, в Ферке, смотрят на тот же его кусочек в поисках сигнала в жизни. Сердечко ее сжалось, а из глаза выкатилась слезинка. Только одна, потому что Нине не нравилось плакать. Она была смелой и сильной девочкой, но когда грусть охватывала ее, она, глядя в звездное небо, вспоминала лица своих родителей, длинные белые волосы мамы и черные усы папы, которые кололи ей щеки, когда она его целовала. Часы пробили 2 часа ночи, но спать не хотелось. Девочка поднялась и открыла окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Из садов Ретира, огромного мадридского парка, доносились запахи деревьев, автомобили сновали по улице Веласкеса, и запоздавшие клиенты отеля «Веллингтон» спешили лечь спать. Дом был в 2 шагах от отеля, и Нина часто разглядывала чемоданы путешественников, воображая, как однажды и она отправится в поездку. Куда? К деду. Я хочу поехать к деду Мише в Венецию. Он очень меня любит и знает,